Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Вообще-то я подумал, что нужно сказать, нет времени объяснять, очень спать хочется. Но, тем не менее, среда, экватор недели, 15 июня на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Здравствуйте. Я зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях. Вот буквально каждого мужчины. Мужчины, заходите. И не мужчин с собой берите. Сейчас будет красивое здесь. Смазливая, даже поднабрав лишних килограммов, сколько-то, даже уже обрюзгжи, как вот сказать, есть такой глагол, когда он обрюзг, и он немного так обрюзгжи. Так вот, даже поднабрав немного лишних килограммов, даже немного обрюзгжи, изволив обрюзгжить, Джонни Депп, тем не менее, остается Джонни Деппом, капитаном Джеком Воробьем. Или же, ну, в общем, я... Почему я в этом уверен, откуда я это знаю? Ну, посмотрите на судебное заседание. Посмотрите на судебный вердикт и вообще на все вот это. Но ясное дело, что там безоговорочная победа харизмы, обаяния и пофигизма Джонни Деппа сделали свое дело. Вот, и теперь я думаю, что на волне этого судебного успеха, на волне этого всего, нам стоит ждать возвращения Джонни к ролям, потому что, честно говоря, люблю... Нет, что я говорю, не могу я любить актера какого-то, что я люблю. Ну, в смысле, ну, мне нравились некоторые роли этого норвежского актера. Как бишь его, сейчас я посмотрю. Значит, преступление, тайна Дамблдора, которая никакая не тайна, никакая вот этого всего, потому что Дамблдор оказался гомиком. Ну что, это было понятно еще на съемках Гарри Поттера, что госпожа автор, она, Джоан, она сама знает, как ей нужно соответствовать Голливуду, ну, чтобы фильмы твои дальше снимали, нужно, чтобы в них все было так, как в Голливуде, а значит, должны появиться гомофобные эти самые, что, ну, в общем, ладно. А, как же зовут его, этого? Его зовут... А где... Гриндевальд задвинули, знаете, на какую позицию? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Он на девятой позиции. Мадс Миккельсен. Ну, помните, Мадс Миккельсен. Знаете же его. Ну, в общем, Гриндевальд он никакой, я вам так скажу. Другие роли каких-то идиотских злодеев там или еще кого-то удавались ему. Да не вспомню, где еще, что ему удавалось. Но что-то удавалось. Вот кто-то говорит, еще по одной хорошая роль у него там. Я не смог смотреть это кино. Ну как-то, чего они подбухивают что-то. И еще и хвастаются, что это хорошо. Это может в какое-то время и хорошо, а потом становится очень нехорошо. Так вот, Гриндевальд он никакой, честно вам скажу. Кого-то на роль стареющего Джека Воробья тоже сложно представить себе. Поэтому Джонни... Нужно выходить из этой спячки актерской и возвращаться к работе. Все, в работу, снова в работу, к любимым соратникам, к любимому цеху съемочному и вот этому всему. Но теперь, я думаю, потому что чуть ранее Депп утверждал, что дай ему хоть 200 миллионов, к Джеку Воробью к этой роли он больше не вернется никогда. Так к чему я все это? Про этого самого капитана. Харли Дэвидсон, Джонни Деппа пустят с молотка. Начальная сумма жалкие на фоне величия. Жалкие 250 тысяч долларов. Это старт. Сейчас покажу вам подробности. Именно покажу, потому что ведь у нас же картиночка идет, видео. видеоверсия программы там же, где и аудиоверсия, в Телеграме и ВКонтакте. И да, извините, что мешаю вам опилюлиться. С вами не кстати появляющимися какими-то замечаниями. Но также я хочу напомнить, что радиостанция у нас информационная, поэтому что вы уши-то развесили? Это же не чтобы слушать, это чтобы ощущать из самых недр сегодняшних моторов моими трудолюбивыми гномами извлечена эта хорошая энергетическая пилюля. Вот это жахнуло хорошо за всех Джонни Деппов. Прям не запашу. Игорь Сергей, Самсон Самсонов, шеф-комендор и шеф-комендор. Доброе утро, приветствую, други. Виктория Станковская здесь. Фандорин Седой и Тимур Джураев, Евгений Полосухин, Аркадий Волдер, Василий здесь. Алексей Валерьевич Лысенко, Сергей Дмитриев. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Вот, говорит МСК, бот, заходите. Радио говорит МСК, здесь вы традиционно смотрите стрим. Радио говорит МСК. Петрушка тревожная сообщает. В Октябрьском ДТП серьезная пробка. Сотрудники на месте растаскивают. Это сегодня было или вчера? Потому что вчера у вас тоже там серьезное ДТП. Вот ровно же в этом же месте серьезная пробка. Поделано что-то, как бабушка говорит. Поделано что-то. Порча какая-то там в Октябрьском. Окропить надо срочно. Причем похоже на лобовое что-то такое, потому что с двух сторон пробка. И в Москву, и из Москвы на перекрестке. Ну, может, не лобовое, но, в общем, перекресток. Реально самое сложное место для того, чтобы разъезжаться встречным потоком, правда? Он же потому, что перекресток. Вы видите погоду, хочу я вам сказать, из окна своего персонального автомобиля. Вот почему, кажется, она вам хорошей. Ничего хорошего в этой погоде нет. Потому что, как обещали, так и случилось. 19 градусов сегодня выше нуля. Дубак зверский. Ощущается сейчас как плюс 11. На онлайн-аукционе GWS, не знаю, как он правильно произносится у них, на продажу выставили мотоцикл Harley Davidson модель К. Так он называется. Я вам его сейчас показываю. В Телеграме радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите. Или ВКонтакте в нашем сообществе «Говорит Москва» тоже можете найти стрим этой программы. Итак, моделька 55-го года. Это один из двух байков, которые задействованы были в съемках кинофильма «Плакса» 1990 года. Что он там делал? Так, секундочку. Плакса, Джонни Депп, Он везде один, вот в те годы Джонни Депп везде... был одинаковым. Так, да, я помню, а там же еще тачки были. У них были дрэговые заезды и тачки, смешной момент, плакс от Джонни Депп. А Джонни, конечно, красавчиком наш был. Ух. Смотрите. Это как сейчас ему укол будут делать, и он будет терпеть, и такая слеза должна одна такая скатиться. Ой. Как умели снимать все-таки. А кто у нас снял «Плаксу»? Как бы не Спилберг, нет? Сейчас, секундочку. Красавица.
Продюсер Рэйчел Теллалей.
Тогдашняя. О, а перевод какой. Вообще огонь. Все. Вот она, эта слеза силиконовая потекла. Сегодня пересматриваем «Плаксу». Смотрите, какая история. Видите, вот, а где он на Харли на этом? Сейчас мы посмотрим, найдем какой-нибудь момент. Еще что-нибудь.
Представляю вам банду моего внука Плаксы.
Во, банда внука Милтон. Плаксы. Плакса.
Ванда и топорик.
Плакса. Ну, кто снял-то? Ну, у вас там ближе... А, нет, вот режиссер Джон Уотерс. А почему я думал, что...
А теперь самый гадкий малыш среди всех. Вечно рыдающий, вечно льющий слезы, ужасный хулиган.
Главную роль в картине исполнил американский актер Джонни Депп. Владелец мотоцикла оценил модель в 250 тысяч долларов, примерно 14 миллионов по текущему курсу. Окончательная стоимость байка будет определена в ходе торгов. Во время съемок задействовали два одинаковых, при этом второй мотоцикл был... макетом, который сожгли в финальной сцене кинофильма. Реальный байк после завершения съемок выкупил один из членов съемочной группы. Два десятилетия о судьбе мотоцикла ничего не было известно. Последние несколько лет его выставляли в автомобильном музее американского штата Миссури. Несмотря на то, что сохранил первоначальный вид, долгий простой все же сказался на нем.
Но если хотите драки, я к вашим услугам, потому что я король.
И что характерно во всех этих поющих актерах американских, ну, при всем при том, что наша школа, Станиславский, на все, что в них хорошо, то, что всегда они поют своими голосами. Никаких вот этих вот там, чтобы вместо Брыльски пела кто-то, Пугачева, там, вот, не, ничего такого нет. То есть, если вы видите поющего Джонни Деппа, то это поет Джонни Депп. Так у них устроено все, что должно быть по-честному. Ну, не просите меня, чтобы я искал вам в кино момент, где он на этом мотоцикле. Готовьте свои миллионы, 14 там или сколько по итогу нужно будет вывалить за этот мотоцикл. А может, никто не купится на него, потому что, глядите, ничего в нем экстраординарного нет. Ну, ретро-байк, как ретро-байк, на мой взгляд. Я вообще по этой части не силен. И видно, что поношен, и видно, что так вот его, ну, как-то вот это все там же что-то. В общем, вот, все, поехали дальше, давайте.
В движении.
Так, в движении. 7373948, 7373948, 495-й код. Все очень просто, вы рассказываете о движении, потому что это рубрика «В движении», а значит, в ней мы говорим... о движении. Игорь Валерьевич, доброе утро. И Игорь, тоже доброе утро. Это два разных Игоря. Сергей, здравствуйте. Чеховский сталкер, приветствую. И здесь Глеб Урал. Доброе утро. Екат присоединяется. Екат, как у вас там с дорожным движением? Потому что у нас вроде ничего должно быть. Все хорошо. Единственное, что все время вмешивается внезапный фактор дорожных работ. Вот внезапный. Он вчера еще едешь, все нормально. Все, четыре полосы у тебя, все хорошо. Сегодня жах. Змейкой нужно уворачиваться от конусов. Половину полос сняли, причем сняли левую, и все это в закрытом повороте. И куча техники, и люди с лопатами какой-то этот парящий асфальт собирают, куда-то его уносят. Они его только что сняли, но его уже нужно куда-то унести, поэтому принести следующий. И стоит человек и кричит: «Этот асфальт сломался, несите новый!» И им несут новый асфальт, и все вот это. И какая-то жизнь, и ты чувствуешь, что все это жутко пахнет денежкой. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, Владимир, ну скажите, скажите.
Доброе утро, Макс.
Доброе.
Вы знаете, это вот на мой взгляд, а вот, собственно говоря, ну как, а где же вот людям работать? Заводы, собственно говоря, нет, как бы реально.
Конечно. Нет, почему никак нет? Есть заводы, о чем вы говорите? Есть.
Ну вот в черте города, собственно говоря, реальный сектор, собственно говоря, экономики.
А, в смысле, чем им в черте города еще заниматься, если не асфальт перекладывать, вы это имеете в виду?
Ну да, дома рушат, так сказать, Сталин.
Дома рушат. Нет, ну потом же новые строят, ладно, если бы... Не, было бы обидно, если бы они только рушили и не строили. Они же потом строят новые.
Ну, они могут упасть, в общем, на болоте.
Все может упасть. Гравитация, она такая, вы знаете. Все, что может произойти... Помните закон Мерфи? Если чего плохое может случиться, так оно обязательно случится. Нужно только достаточно продолжительное время выждать. И оно обязательно произойдет. А эти нет, наоборот, эти хорошие. Видите, они сначала деструктивно настроены, а потом конструктивно. Они сначала разрушают, потом строят. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе
здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Игорь, Москва.
А мы где-то в промежутке, Игорь, я подумал, что мы живем где-то все время в промежутке между разрушением и строительством. Вот где-то вот
здесь. Это точно.
Да, слушаю.
Я хотел бы сказать, вот у нас улица Чертановская, она прямая.
Так.
Но дорожники умудрились так сделать, что мы ездим по ней змейкой, зигзагом. То есть они на каждом развороте
чтобы не уснуть.
Да, уход в центр. И вот ты едешь по левому ряду, и ты должен змейкой уйти с этого ряда, потом опять вернуться. И ты едешь, вот сейчас они последнее время сделали вот такой змейкой. Ну, казалось бы, прямая.
А в каком месте я сейчас могу панораму Чертановской прям запулить?
Это место... Последнее перед Янгелем.
Вот Большой Чертановский пруд.
Дальше. Конец Чертановской улицы.
Ой, где же у нее конец-то?
После Красного маяка.
После Красного маяка. Ой, Чертановская. Ага,
там
все, понял.
Разметка. И вы видите, там надо постоянно уходить вправо, влево, вправо,
да,
влево.
Да, да. А вот и Красного вот... маяка, круговое движение здесь, вот это все.
Да, и туда дальше, к Янгелю. Угу.
Слушайте, а там, наверное, островки какие-то. Почему-то нет этой самой, нет панорамы улиц. Чертановская, что у вас там?
Они экспериментируют над нашими улицами.
У вас на Чертановской что-то там тайное, потому что я не могу подключить панораму улиц. У меня... Я понял. Хорошо, нет, я думаю, что этого какой-то смысл панорамы. Нет, фотографии тогда покажите хотя бы. Нет, я бы хотел панорам. Панорам нет. Все, нет панорам. Чертановская улица не панорамируется. Очень жаль. Я думаю, в этом какой-то есть смысл. Может быть, там пешеходные переходы. Дайте хотя бы посмотреть фотографию на вашу Чертановскую улицу, как она выглядит. Да, где? Нет, это же не Чертановская. Нет, это какой-то... Это за гаражами. Да, это какой-то палатка какая-то, киоск. А это что? Киоск мороженое. Кто фотографировал улицу у вас там? Это? Алло, гараж, как улица-то выглядит Чертановская? Ничего не понятно. Вы знаете, мне сложно сказать. Единственное, что я верю, что бессмысленных вещей там не делают. Там, на такой высоте принятия решения, бессмысленных вещей не делают. Поэтому, вероятнее всего, у этого есть какой-то смысл. Чтобы вам не скучно было, чтобы вы не спали. Чтобы до старушки бежать нужно было не через всю улицу, а до этого небольшого островка, до этого зигзага. Потом там она... И дальше... Извините, ну что это такое? Ну я имею в виду, чтобы... я пытаюсь... Ну накиньте еще вариантов. Зачем? Зачем на красивой, ровной улице, где можно сделать движение беспроблемное, ровное, выровнять его все? Зачем делаются зигзаги еще? Я не знаю.
Моторы.
Да, Рисориус. Это красиво. Это красиво. Показывает вот какие-то красивые виды здесь. Ну, красиво, ну, а что делать? Ну, на то она и Сибирь. Вообще, Сибирь, конечно, это великий мир. Это даже прям вот сложно сказать край. Это просто, конечно, мир целый. Доброе утро. И, кстати, Рисориусу 18 градусов на Южном Урале. Видите, как там 18, а у нас сейчас ощущается как плюс 11. А вот, а вообще фактическое 14, а днем не более 19. Это я к тому, что пусть вас это предательское солнышко не вводит в заблуждение. Ты выходишь, распахивающиеся перед тобой двери подъезда, выходишь и такой... Вот сразу такое ощущение, прямо вот, а чего, а выскочил-то в маечке. Я вот так вот, как есть, вот прям вот так вот и выскочил. Но я, правда, знал, что там свежо, и намеренно так сделал. Так вот, с этими самыми поворотами это сделано для безопасного разворота. И это правильно. А то при развороте на тебя летит по левой полосе в бочину справа и тю-тю. Григорий Александрович. Вы знаете, Григорий Александрович, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Потому что когда вы на ровной улице, которая визуально, природно воспринимается как некая ровная, делаете искусственные загогулины какие-то, так этот чувак будет не просто лететь тебе в левую бочину, а он еще и подпрыгнет на этой загогулине, налетев на нее, и будет лететь тебе в голову в левую. Вот что он будет делать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сергей.
Честно, да, Сергей. Дом. Сергей, приветствую.
А, веселая история тоже. На Чертановской. Только метро Чертановск, там отходит улица, старая Балаклавская улица.
Так, да, да.
И там красили разметку. Освежали.
Так.
И вдруг неожиданно с одной из сторон появилась вдоль бордюра желтая разметка, линия. Никогда не было, и вдруг появилась.
Не знаю, может, осталась желтая краска, они думают, куда ее? Ну, куда? Давай здесь вот проведем. Вы думаете, что все, кранты свободной жизни вашей парковочной?
Да-да-да, чтобы не парковались люди, которым около домов раньше не было парковаться, они здесь парковали, а теперь их этой возможности лишили.
А где же теперь вы будете парковаться?
Не знаю, надо куда-то в другие районы ехать.
Вот, видите, какая история. Спасибо вам, Сергей, за эту историю. Я тоже расскажу историю про нашу Озерную. Какое-то время мы, можно считать, что там набегами бываем, а живем уже в другом немножко. Вот, так вот, с удивлением увидел, что на улице, которая застроена с одной стороны, ну, там жилой комплекс, и там самые маленькие дома 17 этажей, а потом 25 этажей, и еще такие башни, и стены, и все вот это, ну, много, в общем, людей. А, ну, и традиционно, конечно же, во дворах мест для всех автомобилей нет, есть только один многоуровневый паркинг, но он заставлен, он с одной стороны, он далеко. Ну, в общем, ну, а Озерная, она по две полосы в каждом направлении, нормально на улице вдоль бордюрного камня, конечно, это вот улица считается парковкой. Всех домов, всех людей парковка. И она всегда забита. Ну, в смысле, ну, как бы, там, если до 9 вечера приезжаешь, можно найти, а потом уже все. Я с удивлением подумал, что, наверное, Озерная, она должна стать интересным местом по вечерам сейчас, потому что там, вероятнее всего, вы в каких-то ножевых схватках, в схватках на монтировках, дубинках, газовых баллончиках, электрошокерах сражаетесь за парковочное место, потому что с противоположной стороны снесли гаражные кооперативы и решили воздвигать небольшие здания, еще один жилой комплекс, но куда более пафосный, чем этот наш эконом-класс. Вот, и по этому поводу, что это у них там с озеленением, домов еще нет, в помине одни только котлованы, но уже половину Озерной отгородили, чтобы что там делать, какое-то озеленение, и все, и просто половину улицы отгородили. Ну вот просто взяли и отрезали правый бордюр, если от... в сторону Лобачевского, как бы из области ехать по Озерной. Просто отрезали весь правый бордюр, закрыли заборчиками. Просто и закрыли его. Там никакой желтой линии, ничего. То есть, по сути, это самозахват. Потому что я абсолютно уверен, что никаких документов, позволяющих перекрыть просто бордюр, а значит, парковку на целой улице, ну, не на всей, но на протяжении каком-то, ну, вероятнее всего, вряд ли у них есть такое. Ну, там знаки бы появились какие-то сначала. А это просто забор. И вот я думаю, как вы там по вечерам теперь паркуетесь? Потому что ровно на 50%, ровно на 50% стало меньше парковочных мест. А жителей, которые хотели бы припарковать свой автомобиль, не стало меньше на 50%. Жителей, может быть, даже и прибавилось теперь. Ну, там где-то убавилось, но где-то прибавилось. Ну, в общем, неважно. И это, конечно, Хорошо, что меня это не касается. С одной стороны. С другой стороны, тема дискуссионная. Я бы хотел задать вопрос, вот глядя в лицо кому-то из этих... Ну, у них такие толстые щеки, обычно они их тщательно выбривают, эти щеки. И вот потому что эти щеки должны блестеть, такие блестящие щеки у этих людей. И хотелось бы спросить, братцы, вот у вас тут что-то происходит? Он сказал, конечно, важное строим, что-то такое важное строим. А вопрос спросить, ну, это важное потом будет в будущем, да. А сейчас то, что важное людям, как им это делать? Вот сейчас 50% парковочных мест самозахватом. Все, отрезали. Для тысяч людей. Тысяч. Тысяч. Потому что, ну, людей я говорю. Автомобилей-то поменьше, но сотен. Сотен автомобилей. Просто отрезали. И как бы сказали им, а вы знаете чего? Ну, придумайте что-то. Ну, в смысле, ну, я не знаю. Ну, придумайте что-то и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мне казалось, да, что так уже у нас нельзя делать. Уже мне казалось, так у нас делать нельзя.
Как? Да, мне тоже так казалось, вы знаете. Но вот когда мы говорим про Москву, здесь еще можно как-то, ну, знаете, что ли...
Повыеживаться в радио, посидеть и поговорить об этом. Да, вдруг кто услышит где-то там и что-то там сделает. Да.
Ну
да.
Вот смотрите, я как водитель, значит, такси, я, ну, довольно редко, потому что я на бизнесе, но все-таки я иногда попадаю в такое место, как Путилково.
Угу.
И вот вы знаете, когда я попадаю в эти всякие областные города, да, спутники их назовем, угу, там, Красногорский, угу, район, я вообще не знаю, как, ну, там, то есть там вот, ну, там не то, что припарковать машину, мне кажется, что там ее даже там в 11 утра негде будет поставить. И вот это вот проблема, то, что у нас, в принципе, значит, строят жилые комплексы, абсолютно не учитывая никакие нормы того, что обычно сейчас в семье, ну, две машины. Ну, то есть, как бы, у жены машина, у мужа машина. То есть это,
ну, да,
абсолютно нормальная история, и как бы непонятно, почему... ну, то есть, если они говорят, что вот, допустим, места нет, да, я понимаю, да, давайте тогда парки...
А ставим, помните же, когда раньше же, помните, вот это вот, это же история, по-моему, и в гараже даже, в этой киноленте мы недавно обсуждали, была, что нет гаражика, нет автомобильчика. Стратегия
я считаю,
такая.
Ну, смотрите, с учетом стоимости современных автомобилей, да, вот моя Ешка уже стоит там 6500, да?
Да.
А брал я ее 2600, надо сказать,
да,
в 2020.
Угу.
Поэтому, как бы, когда машина стоит 6500,
угу,
ну, если еще сказать, что надо еще гаражик прикупить, там, ну, за полтора, да, примерно.
Да, да. Ну, а что, если тачка 6500, а гаражик, парковочное место полтора, ну, что, полторашечку не...
Ну, а что, да. Ну, то есть, ну, не все же люди ездят на Ешках. Вот,
нет, не все.
Солярис,
да,
1600. И, как бы, вот, когда им говорят, что надо... А гаражик-то полтора все равно стоит.
Да.
И тогда что делать? То есть людям нужно отказаться от машины.
Ну хорошо, ну подожди, ладно, не дайте не отказываться. Вот я думаю, а я теперь, вот поскольку вы пришли, да я теперь быстро метнусь на сторону этого с бритыми щеками чувака и скажу, ну позвольте, ну а как же нам строить-то? Нам что, не строить теперь, что ли?
Слушайте, не, ну у нас есть огромная территория Новой Москвы, да?
Вот там и паркуйтесь, я вам скажу. Вот там и паркуйтесь, да, раз они такие огромные.
Давайте мы будем ее развивать, я, да, понимаю. То есть мы
сделаем... Нет, с ней это понятно. Но эти же, они же не на голове строят. Ну, это серьезно. Там я на самом деле приветствую то, что они строят, потому что там был Шанхай. Там была гаражная огромная вот эта фигня с разборами. Там эти 20 тысяч кузовов такси лежат в кустах где-то между Академией ФСБ и гаражами заброшены. То есть видно криминал на криминале. Там малина просто авторазборная.
Я согласен. Я вообще Озерна очень хорошо знаю.
Во. Ну, вы знаете, вот где Академия ФСБ, да, там, да, вот эти, да, гаражи. Все, снесли. Сейчас там будут красивые дома. Сделают пляжики, там газончики. Вот он скажет вам, а нам что, не строить теперь? Вот гаражи пусть так будут на 200 лет в будущее.
Нет, почему? Я просто не понимаю, почему постоянно нужно что-то сносить. Давайте мы благоустроим эти гаражи, сделаем... Это трудный просто путь.
Нафига что благоустраивать? Авторазбор? Давайте благоустроим авторазбор. Там вывеска неоновая у них будет такая. Мы разбираем так, как не разбирает никто другой. Там, или разберем все, что угодно, а владелец даже не узнает. Или разберем авто по фото. Там, или что-то я... Ну, что? Что вы там благоустроите? Там криминалитет. Там владельцев гаражей... мне так случилось, что я 10 лет жил, глядя на эту штуку. У меня окна выходили прямо вот на эту штуку. Я вам скажу, что, чтобы туда машина заезжала в гараж, вот так вот заехала машина, и чувак пошел открывать гараж, я не видел, ну, два раза, может быть, три. То есть нет там вообще машин. Туда никто не приезжает на машинах, чтобы парковать тачку в гараж, прятать ее. Там, в принципе, нет владельцев гаражей с автомобилями. Это просто Шанхай. Это такой, это квартал, фавела бразильская, знаете, в Рио. Там на склонах этих гор. Вот это фавелы такие, куда пожарных не пускают, когда горит у них там. У них там что-то горит, они не пускают пожарных туда. Почему? Потому что говорят, у нас все нормально. А если что горит, так это тоже надо гореть, не волнуйтесь. И все, и пожарные мне говорят, можно мы к вам придем в квартиру, из квартиры посмотрим, где у них там что горит. О чем вы говорите, что вы там собираетесь благоустроить? Ну, конечно, нет, это под нож все нужно.
Моторы.
6.35, моторы, говорит Москва. Доброе утро, я приветствую вас, классно, что вы здесь. Гаражи снести без альтернативы, пишет Дмитрий. И я так думаю, Дмитрий. Потому что однажды у нас были хвосты, однажды у нас были жабры, однажды у нас было все вот это вот. Не верите? Посмотрите на эмбриональные стадии развития человека. Он проходит все те стадии, которые однажды были нашинскими. Ну чего нам? Избавились от жабров? Избавились. От хвоста избавились? Избавились от хвоста. Вот и от гаражей нужно избавиться, как от атавизма такого. Но это признак чего-то прошлого, первобытности нашей. Отдельные гаражики, все вот это, ну, каждый сам, как знает, вот это поставил. Конечно, нет, гаражи мегаполис, современный мегаполис, это вещи несовместимые, здесь понятно. Другое дело, что вы пишете, вот Алексей пишет, сколько людей, столько и мнений, пишет Алексей. И здесь абсолютно прав, с ним не поспоришь, собственно говоря, это подтверждает вся история человеческих войн и всего остального. А я считаю, пишет Алексей, что раньше люди как-то жили без двух машин на одну семью, а сейчас стали буржуями. И дальше должно последовать, Алексей, взять и поделить. Ну, к примеру, посчитать семьи, где по два автомобиля, семьи, где по ни одному автомобилю, и как-то уравновесить, это все взять и поделить. Не, ну, предоставить, я думаю, что... семье, у которой избыток автомобилей наблюдается, этой семье предоставить право выбора, что ты оставишь. Это как, ну, там, выбрать, а что ты выберешь? Сына или дочку выберешь? Ты вот, что ты оставишь в семье? Вот так и здесь. Право выбора автомобиля, к примеру. У него Каен, а у нее Тигуан. Естественно, конечно, Тигуан отдаете в семью куда-нибудь, где ни одного автомобиля не наблюдается пока что. Вот вы можете проведывать его, они будут приезжать к вам в гости, показывать, как он у них живет. А вы себе Каен оставляете. Ну, правильно же, Алексей, я понимаю вашу историю. Что как-то жили раньше вот это все, а сейчас забурели, автомобилями пообзаводились. Нужна новая госпрограмма «Одна семья, один автомобиль». Где-то было такое, да, что-то с детишками. Так вот, я к тому, что, как и все наши с вами чаяния, как и все наши с вами чаяния, и это, вот это вот желание взять и поделить, это же все время вот эта классовая разрозненность, она на самом деле действительно считается фактической одной из самых главных проблем и угроз для государства. А именно, классовая разрозненность. То есть огромное, огромное расстояние или огромный промежуток между богатыми и бедными. И чем больше этот разрыв, чем больше это социальное неравенство, тем турбулентнее процессы социальные в государстве и тем неустойчивее социальное в нем положение. Именно поэтому этих, кто-то говорит, мрачных, а я говорю, уравновешенных, лаконичных, скандинавов сложно упрекнуть в том, что у них турбулентность какая-то все время в социумах, в обществах. А если она и есть, эта турбулентность, то она всегда приходит извне. Ее привозят с собой, ну, сейчас ее привозят с собой люди глобального юга, арабы, приезжая туда, и там, в Стокгольме, и в Швеции вообще в целом. Последние годы, когда бывал, все больше и больше, больше видишь приезжих вот этих. И действительно, социум начинает как-то будоражиться, он такой становится. А до этого все прямо вот, ну, вот ровненько, все хорошо, Отцы также, у них декретный отпуск, они делят между собой детеныша, выгуливают и все остальное. Речь о чем, Дима Хамовники? Речь о том, что чем больше расстояние между очень-очень богатыми и очень-очень бедными в стране, вообще в таком положении, когда есть очень-очень богатые и очень-очень бедные, вот в такой стране социальная турбулентность будет дикая, и все время ее будет будоражить, эту страну. Поэтому одна из главных задач государства внутри – это сокращать вот это вот расстояние, сокращать его. Вот эту, типа, прослойку среднего класса. Она должна быть очень узенькой. А у нас эта прослойка среднего класса, она там от заработка 100 тысяч рублей для кого-то уже средний класс. И до 10 миллионов в месяц все равно считается средним классом. Пофиг вообще просто. Это такой средний классище, вот такой. Это я теперь возвращаюсь к инициативе о том, что взять и поделить нужно все. Раз такая огромная разница, давайте возьмем у богатых и поделим. Как все ваши инициативы, социально важные, социально резонансные, эта инициатива тоже не осталась без внимания Государственной Думы, которая одобрила закон о том, что взять нужно у человека машину его из семьи, взять и забрать. Вот вы говорите, все это смешно, все это у Булгакова, все это шариковщина. А я вам говорю, взять и забрать. Авторы инициативы считают, что актуальных норм административного законодательства недостаточно для решения проблемы. Какой проблемы? Ну, что в одной семье два автомобиля, а в другой ни одного. Или не этой проблемы? Нет, не этой проблемы. Извините, речь о другой проблеме. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за опасное вождение. В рамках поправок для нарушителей готовят увеличение штрафов. А при повторном задержании за управление транспортным средством в состоянии опьянения уголовная ответственность. Кроме того, у рецидивистов, те, кто неоднократно, смогут конфисковывать автомобили на основании обвинительного приговора. То есть... пересматривать право частной собственности. Правильно я говорю? Правильно. Говорить, что ты частный собственник, плохой частный собственник, и поэтому твою частную собственность мы у тебя заберем, твою частную собственность. Все. Вот ты добросовестный частный собственник, тогда ладно, владей. А если ты частный собственник недобросовестный, тогда не владей. Тогда мы лишаем тебе права частной собственности. Еще, между прочим, один фундаментальный этап развития государственности – это этап становления частной собственности, института частной собственности. Потому что без института частной собственности не будет государства. Ну, или будет Северная Корея. Вот. Я к чему? Я к тому, что это с одной стороны. С другой стороны, ведь все мы хотим жить, и мы хотим, чтобы жили те, кто рядом с нами, детишков очень любим своих, очень, и хотим, чтобы они жили и потом уже, даже когда и мы уже, может быть, отчалим, вот все равно и внуки, то есть мы за продолжение жизни, а значит, мы против пьянства за рулем, потому что это гигантская проблема, уносит жизни десятков тысяч ежегодно. Но только в России там погибших, ну, не от пьянки, но вообще погибших там 20, 25, 30 тысяч в год. А по миру сколько от пьянства их гибнет. Значит, это проблема. У нас было всякое. У нас было лишение прав, у нас сейчас уголовка до 9 лет, можно сидеть в тюрьме. Ничего не работает, говорят законотворцы, поэтому нужно переходить к суровым решениям. Ибо суровые времена, а они, как известно, как раз таких решений требуют. С одной стороны. С другой стороны, мы наступаем на один из институтов государственности, на один из институтов, лежащих в основе любого государства, частная собственность и ее незыблемая неприкосновенность. Как решить этот парадокс? Доброе утро. Это не парадокс, а дилемму. Как решить эту дилемму, юридическую и социальную?
Ну, вы знаете, в Беларуси же отнимают машины, но я считаю, что...
Нет, а в Северной Корее, скажу я вам, из минометов расстреливают нехороших чиновников. Ну и что? Это не показывает... А где-то съедают печень врага. Ну и что?
Я считаю, что... Вот смотрите, а допустим, человек в аренду взял машину. Вот на каршеринге, да?
Не-не-не. Это я понял. Давайте, знаете как, сузим сразу фокус нашего внимания, потому что мы сейчас начнем описывать разные ситуации. А если это машина дочки брата, двоюродного, и я вообще ни при чем, и такое. Я не об этом. Я о том, Вот глобально, глобально, вам кажется, институт частной собственности важнее или все-таки побороть пьянство за рулем, и тогда любые методы для нас доступны?
Я считаю, что институт частной собственности – это самое важное, что вообще может быть. У нас, так, с этим, ну, серьезная проблема.
Вот. Вы понимаете, я осторожно, можно я осторожно скажу так, что я осторожно отчасти так же думаю, мне надо сейчас быть Лавровым. Господи, дай мне дипломатичности Лаврова, потому что он в любом случае может что-то такое сказать и так выйти из ситуации красиво. Спасибо вам большое. Что-то такое дипломатичное мне надо сказать, чтобы и там, и здесь тоже остаться. Потому что, конечно, все мы не хотим, чтобы не было пьянства за рулем. Но при этом все мы хотим жить в стране, жить в государстве и не стрелять себе в ногу. А разрушение института частной собственности, как разрушение любой из опор табуретки, это, в общем, делаешь хуже себе. Ты думаешь, что ты решаешь проблему таким образом. Ах, получите, злобные соседи! Хрясь, я такой ножку у табуретки у своей такой. Ну, кому же хуже-то будет? Тоже не очень хочется. И вот это, мне кажется, дилемма. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Я бы с кондачка так быстро бы не решал, вот прям вот когда про частную собственность. Еще раз, чего бить? Вы сейчас мою идею повторите про телесное наказание, правильно?
Ну да, конечно, частная собственность — это святое, но пьянство за рулем — это, конечно, беда.
Да.
Надо как-то бороть то, что они там думают, мне кажется, опять будет неэффективно, потому что...
Зашивать. Одно из моих предложений было зашивать.
А они расшиваются же быстро очень.
Не, вы не поняли, пришивать правую руку к бедру, к правому.
А ты... левая же останется, а еще ногами они будут.
А как ты левой переключать, даже если автомат? Дико неудобно. Вообще.
Согласен, но все равно, мне кажется, этот законопроект не очень пойдет в массы, такой же, как у уголовной ответственности, что-то надо другое делать.
Вам не кажется, что время сейчас непростое, смена эпох?
Рамки. Но опять же будет, это каршеринг, это жены, сестры, и будут садиться на чужих машинах и бухать.
Пофиг. Я понял, как быть дипломатом. Дипломатом это не значит не присоединяться ни к одной из позиций. Наоборот, это значит хаотично присоединяться ко всем позициям. Хаотично. Я буду присоединяться туда, сюда, туда. Я вам так скажу. А пофиг вообще. Вообще пофиг. Каршеринг, не каршеринг. А вы следите за своими клиентами, кому вы тачки даете. Устанавливайте алкозамки. Ставьте препоны, не позволяющие пьяному сесть за руль. А если ваша организация не способна отсеивать алкашей и не допускать их до управления автомобилем, ну так сами виноваты. Извините, пожалуйста. У нас за газончик 5000 рублей штраф для физика, а для Юрика 300 тысяч. Хочется нам всем выйти на демонстрацию с этими лозунгами? Это несправедливо. Почему для них вот это вот все? Нет, не хочется. А вы следите за вашими подчиненными, чтобы они на газонах тачки не ставили. А если не следите, значит, для вас штрафы вот настолько драконовски огромные. Окей? Окей. У этого же тоже есть подоплека. Правильно? У того, что для Юриков такие штрафы. Так что и для каршеринга. Ну, следите, ставьте алкозамки, вводите со своей стороны принудительный распил на органы того, кто подумает пьяным сесть за руль, чтобы потом его органы компенсировали вам утраченный вами же автомобиль. Ну, делайте что-нибудь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, всем хорошего дня.
Взаимно.
У меня вот, когда люди начинают говорить... что это вот машина сестры, там, жены, племянника, внука, ну, вот это вот.
Ну, да,
начинает,
ну,
да. Господа, я всех хочу спросить, вот так, поинтересоваться. Вот вы когда идете в банк
брать... Ой, я так надеялся, вы скажете, в баню. Там перспективы другие совсем открываются. Ладно, ладно, хорошо.
И вам периодически требуют поручители, да?
Да.
И вот это поручители, если с тобой там что-то, ты плохой негодяй, перестал платить... то скажите мне, пожалуйста, там с поручителя никакого там ничего там не
взимается? Ну, я не знаю. Ну, что-то это самое.
А я скажу, взимается,
ну, поставлю... Ну, иначе зачем бы тогда поручители существовали, если бы они были...
Естественно, поэтому вот когда начинаются вот эти вот, я по-другому их не могу сказать, сопли, это же машина не моя, а жены. Или там дочки внука. Там. Плевать.
Да.
Господа.
Давайте скажем так. Это инструмент. Автомобиль — инструмент передвижения, а, к примеру, двустволка — инструмент охоты. Если, ну, если ты двустволку передаешь кому-то, идиоту, алкоголику, то ответственность же есть у тебя.
Так можно.
Конечно, да, конечно. Роман. Все, спасибо большое. То есть это инструмент. Если у тебя нет сейфа, у тебя есть четкие правила хранения, содержания, транспортировки оружия. Если при транспортировке оказалось, что какой-то твой забулдыга, дружище, с твоей ружбайкой бегает по району и стреляет в ворон, да, твоя ответственность тоже в этом есть. Безусловно, несмотря на то, что скажешь, а я не управлял ей, я вообще не знаю, как она к нему попала. Но надо знать, товарищ, надо знать, кому давать ружье в данном случае. И вот это вот все. Поэтому такой вопрос. Мне понравилось здесь, вот Юрий пишет Барану. С одной стороны, жизнь и здоровье, а с другой, частная собственность. Вы о чем? Юрий, у меня к вам тот же вопрос. А вы о чем? Так что важнее? Так, жизнь и здоровье или частная собственность? Если хотите знать, вообще-то, ну, Фрейд бы не согласился, он бы сказал, что все из-за секаса. Но я вам хочу сказать, что все из-за частной собственности. Все из-за частной собственности. Мы стали людьми, мы, победившие кроманьонцев и неандертальцев, мы, Homo sapiens, мы победили их именно стремлением к обладанию частной собственностью, в том числе их частной собственностью. Мы очень хотели их частную собственность, их угодья, их женщин. Нет, они были бородатые, их женщин мы не хотели. Мы хотели их пастбище, мы хотели их корешки, вот эти, там все, чем они собирали, охотились. Вот это мы хотели. Вспомним крестовые походы. Что они за Словом Божиим шли туда, что ли? Гроб Господень освобождать? Да, конечно, нет. Они хотели перераспределить частную собственность богатого Востока и Юга, глобального Юга, перераспределить себе частную собственность. Они хотели частной собственности. Все хотят частной, все проблемы в мире, все из-за частной собственности. Поэтому, смотрите, Юрий Баранов, вот эти, кстати, все исторические страницы показывают вам, что важнее, частная собственность или жизнь и здоровье. Что оставляли там, куда они шли за частной собственностью, крестоносцы, рыцари и все остальные? Жизни и здоровья. Они клали жизни и здоровье на алтарь частной собственности, потому что она важнее была для них. Ну, все уже предельно просто доказано исторически. Что же нам тогда здесь спорить? Осталось только проголосовать. А, нет, извините, осталось залогиниться в голосовательной машине. Нужно залогиниться как-то. Да, все, залогиниться. Итак. Значит, я не дам вам третьего варианта. Никаких, это же каршеринг, это же машина тещи, а это самое, я просто вообще рядом здесь стоял, и все остальное. Нет, черно-белое голосование, радикальное, монохромное, как зебра или пингвин. Только да или нет, только за или против, только частная собственность или жизни и здоровье. В вопросе сохранения жизни и здоровья, особенно теперь, когда нас на планете уже почти 7 миллиардов и становится все больше и больше, миллиарды за миллиардами. Конечно, жизнь людей имеет принципиально важное значение и все вот такое. И поэтому в споре жизни, здоровья и алкашей за рулем и частной собственности вам кажется правильно спасать жизни и здоровье. Поэтому плевать на частную собственность, вы за конфискацию автомобилей. 134-21-35. 134-21-35. Да, можно конфисковывать. Это случай предельный, вы уже достали, мы вас предупреждали много раз. За конфискацию пишу я, и пошло голосование, обычный звонок по 495 коду. Это просто телефон. Просто обычный телефон. Вы просто звоните по обычному телефону. 8495 и далее. 134-21-35. Я за конфискацию автомобиля. Достали. Тем более, что у меня никогда его не было. Может, и не будет, потому и не обидно. Наоборот, даже приятно. 134-21-36. Вы против конфискации. Против конфискации, потому что я смог убедить вас в важности института частной собственности. Или вы и без того были уверены в важности института частной собственности, потому что вам кажется, что не все инструменты опробованы. Потому что это, в общем-то, как удаление жизненно важного органа. Не, можно, конечно, такую операцию провести. И он даже какое-то время протянет, пациент. Но это орган жизненно важный. И прежде чем иссекать там условно печень человеку или легкие, можно спросить, а вот этот сам, может, ингаляции сделать и поможет? Ну, может быть, я не знаю, компрессиком там, что-то такое. Попробую, может, компресс? Мы же не пробовали. Чего сразу удалять-то орган? Вот, и поэтому вам кажется, что не все инструменты еще опробованы в этой битве с алкашами за рулем. Вы против конфискации автомобиля у пьяниц, рецидивистов. 134-21-36. 134-21-36. Вот так заострил я спор любителей, забуревших любителей частной собственности, консюмеристов, потребителей, ртом и же вот это вот все. 134-21-35. Вы за конфискацию автомобилей у алкашей-рецидивистов. 134-21-36. Вы против этой конфискации. И вот почему. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Павел.
Да,
я
Павел.
Я против по очень простой причине. Мне кажется, что этим вводится новация, так называемая круговая порука. Потому что нарушил правила, закон один человек,
да,
а наказывается семья.
А это же самое эффективное.
Ну,
это же самое эффективное.
Я считаю, что это очень большая...
То есть вы против того, чтобы мы использовали самый эффективный инструмент? Но это не логично.
Конечно.
Так нельзя. Конечно. Еще Хаммурапи придумал, помните? Кодекс Хаммурапи. Я такой-то величайший, мудрейший, сказал, что вот так законно будет. Он тогда сказал, выкололи глаз там дочки твоей. Обратите внимание, не тебе, а дочке твоей. Убил там из высокого сословия члена семьи. Убили члена семьи из твоей семьи. Не тебя, ты убил. То есть ты пошел, убил кого-то из числа, ну, таких же, как и ты. Ну, по статусу. Приходят к тебе в семью и убивают твоего ребенка. Твоего ребенка. Почему? Потому что он посчитал так. Ты еще как налогоплательщик, типа, прикольный. Ну, я так думаю. Об этом не упоминал Хаммурапи. О резонах своих. Но я думаю, ты, типа, ну, будешь платить же там все. Ты же зарабатываешь деньги. Вот. А детеныша лишиться тебе, наверное, тоже очень не хотелось бы. Ну, так же, как и тому не хотелось лишаться детеныша своего. Так что давай мы у тебя тоже детеныша заберем. А ты поживи еще. А этот за трусость на поле боя, когда каждый десятый из отряда, отряд проявил себя как-то не очень, да, не очень, ну, в битве. И каждый десятый из этого отряда должен быть расстрелян там, а если чуть раньше, то отсечено там что-то у него должно быть. Это называется коллективная ответственность. Коллективная ответственность, но в рамках каких-то узких коллективов, таких корпоративно зауженных коллективов. Доброе утро, да, не получилось. Так а что же в этом плохого? Ведь это же фиктивное. Это эффективное. Это означает, что ты не только за собой должен следить, но и в меру своих сил и возможностей должен поддерживать порядок в коллективе, следить, а что они там делают, а что у меня в семье там. Окей, тачка на меня записана, а пользуется жена, передает иногда дочке, а та своему парню, алкашу и наркоману. Может быть, мне надо последить внимательнее за дочкой, ее окружением, потому что ведь это вопрос моей тачки. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, Сергей.
Ну, в целом, конечно, за, как крайняя мера, но еще больше я за то, чтобы судьи принимали такие вот решения не формально, а вот именно...
Душой, более... душой,
да.
Ну, чтобы проживали, вот, чтобы...
Такой есть, по-моему, в Нью-Йорке, да, даже на Ютьюбе про него дофига роликов, который там конкретно рассматривает каждое нарушение.
Да, и все плачут, нарушители плачут. Ну, это шоу, вы понимаете, что это шоу.
Ну, нет, это настоящий судья, там какой-то самый...
Ой, нет, да я знаю, папа проехал на красный свет, ты видел это?
Да, я это видел.
Конечно, да, это... Но вы же понимаете, что это штучный товар, который лишь подтверждает всю тяжеловесность, инертность и неспособность к мелким рассмотрениям всей машины судебной. Потому что если, ну, прикиньте, вот так будет работать вся судебная система, что, ну, куда она так уедет? Она далеко не уедет. Ну, пусть тогда... Вот это хорошо. Ну, пусть тогда жену забирают. Машину-то зачем?
Моторы.
А, Серж 144-й, хорошо. Вот это прям класс. Да, в СССР у меня когда-то мотоцикл конфисковали. Их была свалка возле милиции. Ну, была в СССР, помните, милиция? И вот так сбоку от милиции была свалка мотоцикл. Все это загнивало там. А я за меры наказания. Конфискация тут не лучшее решение. Алексей Валерьевич Лысенко. С другой стороны, Алексей Валерьевич, вот смотрите как. Вам нанесли рубец тогда, нанесли в советское время еще, а вы помните до сих пор. Ведь в конечном итоге, вот, вот это вот все для чего? Это же педагогика, правильно? Это же воспитание прилежного гражданина. Урок вынесен, и до сих пор вы помните его. Я останавливаю голосование. Спасибо вам большое. Итак, институт жизни и здоровья, никчемный институт, который никогда не ценился в человечестве, потому что мы с легкостью жизни и здоровья миллионами, туда миллион жизни и здоровья, сюда миллион жизни и здоровья, все, вообще нам плевать на это, жизни и здоровья. Тем не менее, вы считаете, что институт жизни и здоровья важнее фундаментального института частной собственности. Поэтому у алкашей за рулем тачки забирать можно и нужно, говорите вы. 46% так считают. 54% все-таки чувствуют какую-то ловушку смысловую. Чувствуют, что не все здесь так просто. Потому что вот это простое решение. Но, как сказал Ньют Саламандр министру магии какому-то немцу, Дамблдор вам передал. Поступайте, как же он сказал? Поступайте правильно. Как правильно, а не как просто. Сделайте как правильно, а не как просто. Почему я возвращаюсь бесконечно к этому Дамблдору и этой гомосятине третьей части преступления? Смотрел вчера просто картину, вот потому и говорю о ней.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 15 июня на календаре. И экватор первого летнего месяца. Хотя летом назвать это можно условно. Не, ну так, чисто визуально. Я тут подумал, ведь это же наши любимые, казаться, а не быть. Поэтому лето кажется летом за окном, и это выглядит аутентичненько. Хотя на самом деле там дубак, зима близко. Север дышит сегодня на Москву. Северное дыхание, поэтому 19. Несмотря на высокое солнце, на то, что в зените, на то, что вот это все, несмотря на то, что и облачности вроде бы, что-то пришло северное сюда, что-то какая-то барическая пила или что-нибудь еще такое. Вот, и в результате, конечно, вам бы утеплиться, если вы без личного автотранспорта, если вы лишены права управлять автомобилем за алкашку, тогда накиньте на себя что-нибудь там, жакеточку какую-нибудь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Александр. Да, слушайте, Александр, а у меня вот идея такая. По поводу того, как подружить институт безопасности и здоровья с институтом частной собственности.
Да, давайте.
А если бы не попробовать в случае вот повторного там нарушения по пьянке, да, человеку предложить, не предложить, а человека лишить регистрации своего транспортного средства.
Да.
Для начала. А потом, в принципе, можно рассмотреть как и запрет на регистрационные действия. То есть частная собственность человека остается.
Угу.
Вот, и пусть делает ничего хочет, но зато она вот снята с регистрации.
Вы знаете, снята то, что сняли с регистрации. Вы имеете в виду, что он не сможет эксплуатировать автомобиль?
Ну, по сути, да.
Да ему уж плевать. У него нет водительского, а он пьяный за рулем. То есть он показывает презрение к институтам вот этим документов и всего остального, придуманного людьми. Он говорит, да плевать мне на это на все вообще. Права какие-то, что.
Ну, а тогда по совокупности, при следующем, так сказать, нарушении можно будет уже рассматривать...
Конфискацию.
Не прямую, может быть, конфискацию, опять же, если говорить о частной собственности.
Да.
А выставление на аукцион без права получения полной стоимости, какую-то комиссию с этого снимается в пользу государства.
А ему открытки из всех этих фондов благотворительных, куда он пожертвовал деньги с благодарностью.
Да, да, да.
Он такой: дорогой дядечка Ванечка, спасибо вам большое, что перевели нашему фонду денежек. Теперь детки смогут купить пиво, ну вот это все. И перепродаст, сделает фиктивный и перепродаст. Нет, мы это установим, если он там что-то будет делать фиктивное. Он же задним числом не сделает, правильно? Мы же по срокам увидим, что это было переоформление уже после того, как его пьяненьким, тепленьким взяли. Поэтому это такой фиктивный номер не пройдет, он будет в судебном порядке отменен. Я про что? Я про то, что на самом деле вот такая поэтапное подведение человека к конфискации, оно прописано в этом законодательной инициативе этой. Я на самом деле заострил это все вот для того, чтобы, ну, мы могли более выпукло посмотреть на проблему. О чем мы говорим? Мы говорим о предложении Государственной Думы, которая одобрила, внимание, 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 вы, может быть, не услышали. Это мы говорим не о том, что вам предлагается. Госдума одобрила закон о конфискации машин за пьяную езду. Это первое предложение. А дальше. Авторы инициативы считают, что актуальных норм административного законодательства недостаточно для решения проблем. Так инициативы или уже одобренным закон? Я не понимаю. Все. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за опасное вождение. В рамках поправок для нарушителей готовят увеличение штрафа, движение транспортным средством, новые сроки, новые казни, все остальное и конфискация. Как это будет происходить? Более трети всех ДТП по вине водителей, которые не должны участвовать в дорожном движении при решении суда. Интересное дело. Их всего лишь чуть более трети. А остальные две трети составляют, значит, какие-то другие нарушители. Но у тех нарушителей, которые составляют большие две трети, не собираются забирать автомобили. А у тех, которые всего лишь одна треть, собираются забирать автомобили. Это что, по-вашему, демократия? Должен сейчас где-то подвыпивший водитель Иван говорить, или Сергей, или Тимофей, неважно, ну, кто-нибудь. Нет, это не демократия, хочу сказать, потому что демократия — власть большинства, а здесь большинство остается нарушителями. По вине большинства гибнет большее количество людей, а тачки собираются забирать у меньшинства. Ну, разве это честно? Ладно, Иваны не пьют никогда. Да, наверное, и не кушают тоже. Значит, смотрите, справедливости ради, инициатива предполагает все же множественные предупреждения. И он говорит, ну не надо, ну кучу знаков подают чуваку, что вот, ну, пора завязать. Вот, просто вот терпят до последнего. Итак, пройдем по этапам, которые предусмотрены. Новые поправки предусматривают штраф от 50 до 100 тысяч рублей для лиц, которые повторно управляют автомобилем после лишения права. То есть, если ты повторно, уже тебя лишили один раз, вот, за пьянку. И потом ты второй раз уже опять пьяненький. Если такой автомобилист нанесет тяжкий вред здоровью во время ДТП, его ожидает принудительная работа сроком до 5 лет или лишение свободы. Принудительные, от слова нудные. Прикиньте, 5 лет нудных, нудных работ 5 лет. Вот это ужас. И на срок от 3 до 7 лет. Если авария повлечет смерть одного человека по неосторожности, нарушителю грозит тюрьма сроком от 5 до 12. При нескольких жертвах срок лишения свободы составит от 8 до 15. 15 лет, чтобы было понятно. Но и это еще не все. Для водителей, которых уже дважды привлекали к ответственности за управление транспортным средством без прав, также предусмотрена статья Уголовного кодекса, согласно которой срок лишения свободы составит до года. Если вообще не погиб, не ДТП, ничего, а просто вот дважды уже был, и в третий раз тебя хлопают пьяненьким, то здесь в тюрьму просто за факт пьяного вождения в тюрьму. Не за факт ДТП, без пострадавших вообще. Просто за факт пьяного вождения. А для рецидивистов до 2 лет. Вот с какого, скажите мне, пожалуйста, этого рожна. Нет, с какого, пожалуйста, скажите мне, количество рецидивов начинаются рецидивисты? С 3, с 4, с 5, с 10. После 10-го рецидивистом кто называется? Вот дважды задержали, это всего лишь дважды. Если потом задержали в третий раз, это всего лишь ты прежде был дважды, а теперь трижды. А рецидивист это сколько? Доброе утро. Да, слушаю.
Ой,
здравствуйте.
Рецидивист это что-то повторное. Это же от латинского.
Да, но я про другое. Я про то, что дважды у них просто дважды. А если трижды, то это все равно трижды, но еще не рецидивист. Вот я думаю, а тогда нет, сколько же ты рецидивист?
Рецидивист это вот, допустим, если он по тяжкому преступлению, он два раза совершил, это уже рецидивист.
Уже рецидивист.
Да.
Понял.
Вот, я просто тебе звоню, хочу рассказать, мой бывший напарник, 10 лет назад... бывший Московской области, он постоянно ездил пьяным за рулем, в общем, и попадался. Вот, его лишили прав, он ездил без прав. Одни, ну, там дорога, один и тот же...
Ну, я понял, и вот один и тот же инспектор, его одного и того же пьяного, да, и что же? И что, они его застрелили, так или иначе?
15 потом. Суток, они потом сожгли ему автомобиль.
Сожгли автомобиль, все. И закончилось, правильно?
Да.
Все, и потом он на велосипеде стал ездить пьяным, потом они сожгли ему автомобиль, этот велосипед, потом он на лыжах и лыжах. А, вот это я называю правосудие на марше. Вот это и есть правосудие. То есть без соплей, без всяких. Может, взяли и сожгли автомобиль. На самом деле, хотели сжечь его, но... Да, рецидивист. Человек, вновь совершивший преступление после осуждения за преступление. Окей? Рецидивисты, то есть вновь осужденные окружным судом, среди каторжных составляли 8%. Чехов, остров Сахалин. Это Чехов, вы знаете, он путешествовал по северам. Не только писал всякие сальные юмористические рассказики. Дальше, рецидивист, человек, совершивший преступление не в первый раз, увлеченный в рецидиве, вор, наказанный в прошлом за какое-либо преступление, совершивший это же преступление повторно, окей? То есть рецидивист, чтобы стать рецидивистом, нужно просто совершить то же, что уже совершал. Тогда непонятно, почему у них вот в этом законе такие широкие трактования. Значит, смотрите. Если авария получается для водителей, которых уже дважды привлекали к ответственности за управление, предусмотрена статья Уголовного кодекса лишением до года. А для рецидивистов нормально. Ну, то есть, если ты дважды, уже дважды тебя осудили, и третий раз поймали, то нормально. А рецидивист это кто? Тот, кто уже там, ты уже просто как на работу ходишь, как в школу, вот этот, в отделение пьяный и задержанный. Тогда, вот только тогда, значит, до 2 лет тюрьмы, кроме того, таких нарушителей предложили штрафовать на сумму от 150 до 200 тысяч рублей. А также предусмотреть обязательную работу на срок до 360 часов. И даже здесь нет конфискации автомобиля. Даже в этот момент. Для систематических нарушителей санкция составит... То есть есть, смотрите, как градация. Есть повторное, потом есть рецидивисты, а потом есть систематически нарушающие. То есть это рецидив рецидивистов. Для систематических нарушителей, для супер-гипер-рецидивистов санкция составит от 200 до 300 тысяч рублей. Все равно я хочу понять, это сколько. Ну, 10 раз тебя пьяным должны взять. Или обязательная работа на срок до 480 часов. Кроме того, в качестве дополнительной меры для рецидивистов авторы поправок предлагают конфисковывать транспортные средства на основании обвинительного приговора. Вот только здесь это появилось. Поэтому все, расслабьтесь. Можете не волноваться, это все не про нас. Вы абсолютно правы. Я смотрю сейчас на ваше заявление и на тональность ваших заявлений. И я понимаю, что вы абсолютно правы. Уже 7 часов 18 минут, а у нас с вами конь не валялся. И что с этим делать? Пора, Сергей Волк пишет, пора. Я тоже так думаю. Есть ощущение, что сейчас как раз то самое время. заблуждался. Кто-то здесь про карман мне писал. Кордон, который? Харман, кордон, БМВшный, что ли? Я так думаю. Что застоялся карман мой в депо. Вот, пожалуйста, расчехляйте, накручивайте, подваливайте, но не переусердствуйте, потому что низкие здесь действительно низкие. Вот, АМС про Харман рассказывает. Доброе утро. АМС Вальдемар из Тайги. В Сургуте 13, сегодня дождь. Москва решила, Сургут хороший, будь как Сургут. У нас тоже ощущается как плюс 11, хотя дождя нет, все довольно солнечно. Илья Эл, доброе утро, Люблинской улице, привет. Тимофей Чупанов, здравствуйте. Алексей Валерьевич Лысенко, папа Леры, Юрий 762, Верунчик Сергей Волк, мастер Саня, Афанасий и Иван Казаков с нами. Доброе утро, Иван, приветствую. Ох, какая чудесная у вас техника, Андрей Л или Андрей Ай, как вас назвать? Ёлки-палки, это же моя акустика, у меня ж такая же в детстве, это же вот эта радиотехника моя, правильно? Нет. Что там вот это? Да, мое. Ну вот я вижу визуально. Я прямо этот низкочастотник откручивал, помню. Что это там, мембрану ему делал. Класс. Ностальжи. А еще, да, тональность менялась. Можно было подкручивать по частотам. То есть активная акустика. Представляю, как у вас там соседи сейчас. Себя чувствуют. Не так, как там соседи себя не чувствуют. Амфитон, да, что-то амфитон какой. Ну, в общем, вот ровно прям такие же точно у меня были в этом же дереве. Очень круто. Мистер Антон Деру, 2 лита, 2 лита, иммигрант из Корея Таун. Привет из России. Вашу Америку. Видите, как я научился все-таки немножечко Лаврова включать дипломатично. Видите, как я вашу говорю, уважаемую Америку. Пока красоты, посмотрите, я вам красоту покажу. Стрим, я напомню, у нас традиционно идет в Телеграме, в нашем канале. Не путать бот-мессенджер и Телеграм-канал. Это два разных ресурса. Мессенджер, здесь я читаю вас, вы читаете нас в Телеграм-канале. То есть пишите вы вот сюда. Сейчас я покажу, куда вы пишете. Вот сюда. Где вот сюда? Говорит МСК-бот. А вот это канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК», здесь вы видите радио. А когда вы видите радио, вы еще видите опиум. Ну, как опиум, только опиум. Машина. Вот так и называется. Честное слово, клянусь. Опиум. Машина. Вот так назвали. Даром, что это все французское. В общем, есть такой Феликс Гадар. автор интерьера концепта Porsche Mission E и шоу-кар и так далее. В общем, представлен вот этот самый Hopium. Потому что бывший спортсмен, гонщик Оливье Ломбард устроил, я так понимаю, финансовую пирамиду по этому самому, по извлечению денег из инвесторов. Это мы видели уже такое неоднократно.
Моторы.
Есть разные примеры, когда бывшие гонщики, музыканты устраивают себе компании автомобильные с целью выпустить что-нибудь автомобильное. Конечно, поставить это в серию, заполонить своими автомобилями весь мир, потом куда-то все это исчезает. А добросовестные организаторы этого бизнеса тоже исчезают, но заработав денег, с инвесторов получив там определенные денег, и все, куда-то исчезает. Но, тем не менее, это красиво, нужно сказать. Это красиво. Этот самый их опиум. Итак, прототип люксового седана с силовой установкой на водородных топливных элементах. Причудливая передняя оптика. Вы ее видите как раз сейчас. Напоминает что-то расходящееся по воде. Стремительный силуэт. Камеры вместо боковых зеркал. Это уже давно не новость. Правда, что касается самого важного в автомобиле, потому что вот так вот склепать кузов, ну, в общем-то, это большого ума. Да, но ведь главное это, что там внутри, силовая установка. По силовой установке как раз пока что немного информации. Потому что там, ну, какие-то есть данные, что там, тысячу километров проезжать будет водородная эта штуковина. Вот интерьер, говорят, обратите внимание на интерьер, как у нас красиво все с интерьером. Ну, красиво с интерьером, ну, большой экран. Экранами сейчас, кстати, никого не удивишь, большие. Мне кажется, что сейчас размеры экранов и панелей интерактивных, сенсорных и всего остального ограничены исключительно чувством меры автопроизводителя и здравым смыслом, а вовсе не техническими какими-то аспектами. Ну реально. То есть это как с... Как, извините меня, с туалетной водой, или как это называется? С одеколоном. Специалисты утверждают, что нет ничего более наглядно демонстрирующего отсутствие меры у мужчины, чем туалетная вода. Она максимально выявляет отсутствие чувства меры. Вот, и поэтому сейчас экраны превратились в такую автомобильную туалетную воду. Размер экранов максимально четко демонстрирует отсутствие чувства меры у автопроизводителей, когда они уже становятся просто. Вот поэтому большим экраном не удивишь. Во всем остальном это просто еще одна заявка на что-то такое, я думаю, на деньги инвесторов. Вот этот французский стартап, поэтому я на нем ненадолго останавливаюсь. Внешний МКАД после Дмитровского шоссе, авария, начинает собираться пробка. Это от Антона. Дальше, Андрей, доброе утро. Ну что там, семерка БНВ новая вышла? Саня спрашивает. Да, Сань, что это самое, черт-то знает, что там оно вышло, что-то, может, вышло, а может, и не вышло, а с другой стороны, а нам-то оно вообще-то зачем, вот это вот, что у них там вышло, а чего не вышло. Я вам другое, у меня другая была инициатива здесь про дачу спросить. Можно пока у нас 7.27, уже почти 28. Осталось пару минут до новостей. Я быстро-быстро задам вам вопрос. Можно? А вы быстро-быстро проголосуете. Итак, я напомню, что в вопросе конфискации у пьянчуг за рулем рецидивиста в автомобиле или все же отстаивания института частной собственности, проценты у нас вот как распределились. 46 на 54. 46% сказали, да пофиг на частную собственность, жизнь и здоровье важнее. 54% говорят, нет, не все так однозначно, давайте пока не будем спешить с разрушением этого самого института частной собственности. Теперь у меня другой вопрос. Подумайте, это вопрос такой философский, здесь четкой формулы вычисления правильного ответа нет, да и самого правильного ответа тоже нет здесь. Это все ваше личное. Скажите, если бы вам сегодня предложил ваш работодатель, Семен Семенович, а пойдите-ка прочь, оставьте нас! Как Горченко, помните? Оставьте нас, пойдите прочь. Или, как говорят в этих, в западных фильмах, ты уволен, работодатель. Нет у них вообще ни этого самого, ни трудового законодательства, ничего. Можно просто вот так сказать, ты уволен, и он уволен. У нас такое не прокатит. Наш скажет, не, у меня 2 недели, давайте заявление напишите, повод придумайте. Так вот, если вам работодатель сегодня скажет, ты уволен, за 1,5 миллиона рублей. Вы уволитесь? Ну, в смысле, стерпите такое оскорбление? Покинете работу? Или начнете бодаться, трудовая инспекция, там, вы это все... Нет. В общем, 1,5 миллиона за потерю работы нынешней. Достаточная компенсация сейчас для вас? Да, я бы да. 134-21-35. 134-21-35. Нет, недостаточно. 134-21-36. Да, достаточно. За 1,5 миллиона с легкостью покинул бы рабочее место, которое сейчас я занимаю. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Был еще у меня один вариант. Покинул бы за гораздо меньшую сумму, но я решил его не использовать. Поэтому только два варианта. Опять же, черно-белое голосование. Давайте я перекину голосование это через информационный выпуск. А вы пока подумайте. Подумайте пока. Наши два любимых дела за рулем. Думайте, ковыряться в носу. Вот, вы подумайте, поковыряйтесь в носу, может, что там это самое. Да, за 1,5 миллиона сегодня же я забрал бы свой фикус, степлер, вот это все сложил бы в коробку и ушел бы. Да, 134-21-35. Нет, нет, за такую сумму нет, мало 134-21-36. А за сколько тогда бы? Напишите, пока слушаете.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. Доброе утро. Хорошо, что вы пришли. Хорошо, это наоборот хорошо, потому что там на улице плохо, наверное, плохо, зябко, плохо, выжили в маечке, голый живот, вот это все, ноги голые, шорты надел, шлепанцы, сланцы какие-то. Все, вышел и не посмотрел на термометр уличный, не посмотрел в телефон, а в телефоне написано белым по синему 16 градусов всего лишь. Ощущается, как 13 градусов всего лишь в Замоскворечье, в самом теплом месте страны, в самом теплом месте Москвы. Почему? Потому что мы в середине, вокруг нас все теплое, вокруг нас все хорошее, а мы в самом сердечке. И здесь ощущается, как 13. Благодаря чему это все? Никто не знает, никто не способен сказать, потому что ветер, даже ветер южный, смотрите, юго-западный ветер, вот как оно с юга может вот такое холодное принести, почему оно такое холодное, непонятно. Все, и день длинный, 17 часов 31 минута, и солнце в 3 часа 44 минуты уже появляется над горизонтом. Казалось бы, все говорит о том, что должно быть у нас устроено тепло здесь сегодня, но нет, устроено будет холодно. Кстати, а когда вернется... нормальная московская испепеляющая. Сегодня 19, потом 21, потом пятница 20, суббота 20, воскресенье 22. И вот это все. И, в общем, не ждите возвращения тепла. И это, на мой взгляд, очень хорошо. Тонизирует. Так и есть. 13 на севере. А между прочим, обещали аномальную жару. Это и есть аномальная жара. Подумайте, что есть аномальная жара. Аномальная. То есть аномалия. Это что-то от нормы просто вот исходящее за грани, из ряда вон. Правильно? Вот вам, пожалуйста, жара 13 градусов. Аномальная? А кто поспорит, что это не так? Я свою работу делаю хорошо, люблю. Поэтому 7-8 миллионов начальная ставка торгов за мой фикус. Человек без ника сообщает. Я напомню вам историю, которая произошла в одном... румынском городе, на одном румынском заводе, в одном румынском отделе кадров, где одним румынским работником компании одной румынской «Дача», а мы знаем ее как «Рено», предложили пойти вон. Они говорят, вас здесь не стояло. Вот. Причем компенсацию в 1,5 миллиона получают самые старослужащие. Прикиньте, 16 лет, это более 16 лет отработавшие. Вот только такие. А все, кто там 2, 3, 5 лет, тем гораздо меньше. Я спросил вас. Вот, им компенсация в пересчете на рубли 1,5 миллиона. Сегодня мне просто стало интересно, братцы, не самое, ничего личного. Я просто подумал, вот кто мы? Всегда интересно смотреть... в социальное зеркало. Смотреть и понимать, кто мы. Проводить какой-то такой вот эксперимент. Вот. И это голосование — это такое зеркало. Кто мы? Мы те, кто любят, дорожат, ценят и все остальное, или В общем, 63% это люди не особо удовлетворенные. Потому что я не знаю, ну вот отсюда бы за полтора, да нет, конечно. Два, да нет. Три, да нет, конечно. Нет, безусловно, у всего есть цена, вообще-то. Опять же, читайте Хаммурапи. Вот, но за полтора, конечно, нет. Но 63%, что вас так не удовлетворяет на работе? И тогда, неужели вы там сидите из-за жалких 1,5 миллиона рублей? То есть 1,5 миллиона – это гипотетические, которые никогда вы не получаете. Тем не менее, это цена вопроса. Не знаю. 63% за 1,5 миллиона покинули бы сегодня свои рабочие места. Сейчас, сейчас. Кто-то мне написал, да я бы фикус даже не стал бы брать. Оставил бы, а вот Илья пишет, оставил бы фикус. И поэтому за полтора... Годовая зарплата 2,5, Майк пишет, а вот за 5 ушел бы. Ну, то есть за 2 годовые. Свою работу люблю, делаю хорошо, поэтому... 7, а, вот 7-8 начально. И что-то еще здесь. Институт свободы личности. Это я не то. Для начала я спрошу, откуда у моей жены 1,5 миллиона, пишет Петр, как бы обозначая, кто в семье работает. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Всем доброе утро.
Да, привет.
Немножко о впечатлениях своих хочу поделиться.
Да, от чего? От увиденного, услышанного, съеденного.
Товарищ позвонил, да. Ну, со своими заморочками насчет автомобиля. Хочет автомобиль в Москву приехать.
Так.
Купить.
Да.
Я поехал вчера...
Не лучшее место, если честно. А, если вторичку только, тогда можно.
Вот он вторичку. Ага. Я его отговариваю. Человек... взрослый, старше меня, по 60 лет человеку. Mm-hmm. Я вот к чему. Я просто с того, с чего я начал. Я говорю, ну, вот сейчас кроме китайца, наверное, ничего не возьмешь. Поехал во всем нам известный центр, в котором все, как бы, под одним.
Вы не правы, возьмешь все, что угодно. Вы знаете, что недавно Range Rover новый приехал? 39 миллионов всего лишь стоит.
Вот и я то же самое хотел сказать. Я зашел в китайский салон, да, честно, да, скажу, вышел с неприятным ощущением. Вот просто, знаете, ну чисто арифметически, и, наверное, все-таки какая-то память денежная сохраняется. Автомобили, которые еще буквально, скажу, вчера стоили, да, 1,5 миллиона,
да,
сейчас 3-3,5, вот так,
да,
скажу.
Да.
И выезжая из этого центра, я просто взглянул, смотрю, Мазда, думаю, дай-ка заскочу.
Так.
Практически те же деньги, и машины есть, что самое интересное. Есть машины живые, они стоят. Это
новые, вы имеете в виду, новые?
Да, да, новые. Шестерочки.
Вообще.
Шестерочки и CX-5, ну, их даже больше, кстати, даже их больше.
Вы знаете, это же эффект...
3-3,5.
Эффект, общем, такой стрессовой глухоты и стрессовой слепоты.
Да, вот как бы...
Слепоты. Есть такое дело, спасибо большое. Это я о чем говорю, это самое... Как я уже сказал, что вновь посвятил себя. Их там уже 22 сезона, прикиньте. National Geographic, расследование авиакатастроф. Вот, и там довольно часто сталкиваешься с таким явлением, как вот ограничение спектра того, что ты видишь, и того, что ты слышишь в стрессовой ситуации. То есть, попадая в стрессовую ситуацию, человек может не слышать и не видеть чего-то глобально происходящего рядом. Ну, там, на приборке не видеть какого-то плюм-плюм-плюм красной лампочки, потому что сосредоточен на другом. На другом сосредоточен. Это такая глухота или слепота стрессовая. Так вот, безусловно, то, что происходит на автомобильном рынке, я просто пытаюсь как-то анализировать то, что вы сказали, подвести сюда, короче говоря, научный анализ. Вот, то, что происходит на рынке, это, безусловно, стресс на автомобильном рынке. Потому что автомобильная отрасль в России, не только один, я так думаю, и аналитики так считают, что одна из самых пострадавших от всего происходящего в глобальном мире, потому что здесь многократно умножаются факторы. Если где-то 1-2 фактора проблем, то здесь факторы многократно умножаются, и они начались еще до санкционных этих баданий всех. стали появляться эти факторы, которые осложняли положение. Поэтому автомобильная отрасль, автомобильный рынок самый пострадавший в России. Это означает, что это, ну, если это не стрессовая ситуация, то что тогда стрессовая ситуация? И тогда появляется вот этот эффект глухоты или слепоты. То есть, однажды придумав и однажды поняв, что вот эти парни единственные, кто там типа продолжает собирать автомобили или продолжает поставлять автомобили, собирая их в Беларуси где-то рядом, или у них нет проблем с комплектующими, или они такие классные, они были дешевые раньше, значит, они сейчас тоже дешевле, они доступнее, и вот посмотрите, какие они прикольные, и вот создается такое ощущение, все остальное становится фоном, происходящее в котором ты не замечаешь, не фиксируешь, и это плохо. Вы сейчас сказали ключевой момент, потому что некоторые вещи могут меняться. Ну, там, условно, какие-то автопроизводители действительно могут снижать цены, могут снижать значительно, падать в цене, понимая, что мы работаем на честном рынке, доллар в два раза меньше, чем он был несколько месяцев назад, конъюнктура изменилась, к нам подъехали комплектующие, тем более мы собираем тачки в России, у нас есть запас комплектующих там на год вперед. С чего нам держать такие цены дикие? Давайте снижаться, давайте. Снизили. Но никто этого не заметил, потому что стрессовая слепота и глухота, мы сосредоточены. Китайцы сейчас единственные варианты более-менее по адекватной цене. Я не против. Это действительно иногда так. Действительно, китайские автомобили, ну, их много, они красивые. У меня в тесте сейчас один китайский автомобиль, который я сейчас после эфира поеду менять на второй китайский автомобиль. Этого же производителя, но более представительный. Премиальный, страшно сказать. Вот, и вот это вот все... Но на фоне всего этого мы можем не замечать действительно важных вещей, таких как, что есть интересные предложения, о которых мы не догадывались, и это классно. Поэтому сегодня домашнее задание. Класс, класс, домашнее задание. Каждый из вас должен зайти как минимум в один дилерский центр привычных нам брендов до угара НЭПа появившихся, таких как Мазда, Тойота, Субару, ну, я не знаю, Вольво, может быть, зайдите там посмотреть. Киа, Хёнда, конечно же, нужно зайти. Нужно пройтись и посмотреть. Шкоду посетите. Что там у них? Потому что, может быть, они только и ждут, когда вы придете, чтобы наброситься на вас и окружить вас вниманием и спецпредложениями, и продать вам автомобиль, какую-нибудь ту самую Mazda 6 или CX-5 по цене какого-нибудь среднего китайца, перспективы которого вам не очень понятны в будущем, а ведь это же настоящие автомобили с историей и перспективами, понятными, предсказуемыми, я имею в виду те бренды, которые раньше были для нас масс-маркетом. Это не ругательное определение масс-маркет, оно говорит о том, что это были массовые продажи и массовые покупки, а значит массовое доверие этим брендам, правильно? Но вы же не будете массово делать то, чего вы не знаете, не понимаете, не доверяете. Мы делаем массово только то, чему доверяем. Ходят слухи, что из Армении притащить дешевле. Я бобер. Не я бобер, в смысле, а я бобер пишет. Очень даже может быть. Ходят слухи, я вам так по секрету скажу, я бобер, что даже дилеры стали таскать из Армении из всяких автомобилей и продавать их здесь просто как новые. А, так вот, поздравьте или, наоборот, не поздравляйте. Права с 2006 года. У меня тоже. Вчера приобрел первый личный автомобиль Skoda Rapid Style. Скидку сделали 230 тысяч. Татьяна пишет. Татьяна, поздравляю. Скажите, пожалуйста, в каком районе города вы обитаете? И мы изо всех сил с нашей братьей автолюбительской, автоводительской постараемся там не показываться.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни». Что за тачка? Что за тачка?
Татьяна, только без обид. Это же была шутка. Безобидная же была шутка. Поэтому нет, конечно, мы устремимся и станем поздравлять вас, дарить вам цветы, вот эти все там духи, я не знаю, сладости. Да, но сейчас что за тачка? Предлагаю сосредоточиться на этом. А вообще, выбор хороший в пользу Рапида. Я рад, что вы выбрали Рапида, а не Поло, потому что, в конце концов, ну нафига оно? И и вот это все. Автомобиль-то новый, Татьяна? Если новый, тогда во что обошелся, в какой комплект? А, стайл. Тогда сколько стоит, напишите. Я так думаю, что Rapid Style, где-то что, 2,3, 2,5. Итак, что за тачка? 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Мы играем только в эфире. Это заруба наша традиционная, то есть игрище эфирное, результатом которого станет счастливый обладатель. Нет. Счастливое обладание станет результатом. Счастливое обладание очистителем системы вентиляции и кондиционера. Это специальная такая штуковина от Супротек, которая позволяет вам прочистить трубы вашего звездолета. То есть прочистить систему вентиляции, избавить ее от бактерий, вирусов каких-то там, я не знаю, всех, не всех, но точно от бактерий, да, всевозможных болезнетворных микробов, неприятных запахов. Утверждается, что такую процедуру нужно проводить дважды в год с автомобилем. Бьюсь об заклад, вы ни разу этого не делали с вашим автомобилем. Правда же? Ни разу. Посмотрите, прочистите, включите эту дымовую шашку, прочистите. У вас такое полезет из этой вашей вентиляции. Полеты мои. Позавидует какой-нибудь Ридли Скотт и его чужие. Там что-то такое, вы удивитесь. В общем, прочищайте трубы 7373948 495. Как оно работает, что за система, где купить. Об этом, обо всем расскажу чуть позже. Но, ну что опять-то я не пойму? Где соискатели? Ребят, я понимаю, что хочется подождать, пока позвонит кто-то и задаст 3-4-5 наводящих вопросов, а вы потом придете на все готовенькое. И такие уже подкованные с фактами и параметрами автомобиля. Но без первых звонков не будет и всех последующих. И даже эта стратегия выжидания, она неправильная. Потому что сейчас первый возьмет и как жахнет снайперски. И все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Иван, Москва.
Иван, приветствую.
Не подскажете, длина автомобиля?
Конечно, подскажу, но для начала покажу. Все, раз, два, три. Я в стриме показал заметную часть автомобиля. Кусок водительской двери, зеркалом, кусок салона, видно кресло. Так что теперь вы знаете, как эта штуковина выглядит. А я пойду к техническим параметрам. Итак, длина автомобиля 4 метра 93 с копейками сантиметров.
Я так догадываюсь, это 4 двери, скорее всего.
Что это за вопрос такой? А я вам вопросом на вопрос тогда отвечу. Да, вы так думаете? Ну, шиши, не знаю. Не вы спросите меня, что же вы...
5 дверей или 5? Сколько дверей?
Вот, 5. Двери 5.
5 дверей. Объем... Нет, объем... Давайте лошадиных сил.
Лошадиных сил у него более 300. Почти 350.
Почти
350. Это был,
ну,
это был мозг.
Пальцем небо BMW X7.
Да что вы говорите? А ну, чуть подешевле, если. Чуть...
X5.
Да, сильно дешево.
Так, X6.
X6! А я говорил, нефиг ожидать. Все, рыдайте. Рыдайте все, кто сейчас звонят. Спасибо, все, кто пытается пробиться. Рыдайте вы, я
прошу
вам скажу.
Извините меня, да. Слушателям.
Наоборот, это же круто, как вы просто потрясающе подтвердили мою теорию о том, что не надо ждать. Вот сейчас позвонит первый.
Знаете, да. В чем были сомнения? Сомнения были в том, что это все-таки баварские автомобили.
Да.
У нас с ним сейчас туговато, поэтому...
А пофиг, ну, вообще. Пойдем. Вы сейчас, когда узнаете, по какому поводу он появился, там вообще просто детективная история. Я поздравляю вас.
Спасибо.
Вы когда-нибудь прочищали кондиционер и вентиляцию автомобиля?
В дилерский центр, когда ездил обслуживать автомобили, обязательно.
Ну, вам говорят, что они это делают, или они это делают?
Ром, у меня там знакомый хороший работает.
А, все, я понял. То есть он не будет брать. А как они это делают там? Как там они это делают? Знаете?
В основном она висит передо мной, я вижу ее там за стеклом, поэтому...
Ну, нет, я имею в виду, как они это делают, каким методом?
Ни разу не наблюдал.
Не наблюдал. Все, так теперь у вас будет возможность это наблюдать, потому что вы сами сделаете это со своим автомобилем. Это выглядит такой, как дымовая шашка. Это... но без огня. Но с дымом. Хотя, говорят, дым и без огня. В общем, вы это бросаете в салон, закрываете вентиляцию автомобиля, климатической установки, включаете на рециркуляцию воздух, и оно все прогоняет. И оттуда потом только корзину подставляете где-нибудь под автомобиль. Начнут вываливаться мыши, крысы, совы, там все это. Как это подробнее и по-настоящему работает, вы можете узнать на сайте suprotec.ru. suprotec.ru. Заходите сюда и, пожалуйста, смотрите. Или подробности по телефону 8-495-540-5353. 495-540-5353. Я сейчас подумал, что история с аллергиями, ведь это же тоже история про вентиляцию. А сколько там собирается березовой пыльцы и всего вот этого, и это же тоже нужно прочистить. В общем, звоните, узнавайте, как получить скидку. Иногда можно до 10-20% получать скидки. Приезжайте в шоурум на Каланчевская, 16, строение 1. Каланчевская, 16, строение 1, шоурум Супротек. Там представлены вообще все их товары. 3 литра. Автомат, если что, 8-диапазонный, 340 лошадиных сил и полный привод уже даже в базе, 4,93 длина, 2,97 колесная база, 216 клиренс, до сотни 5,5, максималка 250, в городе должен потреблять около 10 литров топлива, но не может, ну, я думаю, ну, не знаю. А еще у него, конечно, турбонаддув, и у него трехлитровый двигатель бензиновый, это базовая версия. Почему? Потому что он BMW X6 наша сегодняшняя.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Моторы.
Вон оно, оказывается, чем чистят. Очиститель кондиционера пенный. Это я не знаю, хорошо ли оно, когда пенное. Когда пенное, хорошо, но хорошо ли, когда очиститель пенный? Ну, наверное, не знаю. Андрей, в любом случае, спасибо за демонстрацию. Теперь и я тоже знаю. Так, дальше. Еще бы испаритель помыть не мешало. Конечно, и гравицапу. И этот фотонный двигатель, как там оно, двигатель гипердрайва, гипердрайв тоже промыть бы, АМС, правильно? Правильно. Неделю назад ездил на сервис в центр Kia в Челябинске, цены Kia Rio X-Line 1.8, Seltos 2.8, Sportage 3.2. Ну, это я вам хочу сказать, какие-то докризисные цены, это какие-то... До упадка рынка цены. Это прямо вот как-то что-то очень хорошо. Так, давайте же про X6. По какому поводу у нас здесь X6 появился? У меня где-то есть эта история. Вот она, детективная история. Оказывается, до сих пор, прикиньте, то есть до сих пор есть люди, застрявшие там, в том периоде, когда это имело значение. Появилось объявление на портале, занимающемся продажами автомобилей, о продаже 17-летнего ВАЗ-2111 с пробегом 250 тысяч километров. Цена автомобиля подержанного универсала, вот он, вот вы посмотрите на него, вы сейчас видите оригинальную внешность этого автомобиля. Вот я расширю вам его, вот, пожалуйста. Цена автомобиля, немножечко ржавчина, поедена вся крышка багажника. 15 миллионов рублей. 15 миллионов рублей цена автомобиля. Все просто. Дело в том, что свой приезд в Москву Майкл Джексон совращал детишек в этом... Ну ладно, нет, не могу я придумать историю. Все дело в том, что у него номер В или Владимир 001 Ольга Роман 77 или Вор 001 77-го региона. Сменил 10 владельцев. В самом автомобиле, как вы только что увидели, ничего примечательного нет. Но у него есть номер. И этот номер Вор 001 77-й регион. Это... Ну окей. 15 миллионов рублей. Вы спросите, ну так а где же здесь X6? И здесь журналисты дают нам пас. Это, для сравнения, чуть больше рекомендованной стоимости нового BMW X6M Competition. Продавец подчеркивает, что готов расстаться с автомобилем только вместе с номером. Так и говорит. Только вместе с номером. А можете вообще даже и автомобиль не оставить, потому что он-то вам все равно нафиг не нужен. Поэтому вот... Ну, потому что я потом воспользуюсь программой утилизации, заработаю еще 50 тысяч на нем. Вместе с номером просит не беспокоить его по поводу продажи автомобиля за 60-50 тысяч рублей. По словам владельца, автомобиль в хорошем состоянии, но нет, конечно, мы это видим. Вот, номер эксклюзивный и с историей. Какая именно история кроется за этим номером, мы не знаем, но какая-то... Какая-то красивая история. Там что-то, я думаю, что-то связано с филателией, с этими гербариями. Помните, как назывался этот фильм про гербарии? Что, я профессор энтомолог американский, еду на Суматру ловить бабочек. Бабочек. Вот такая история. Ну, что-то филателическое там связано с этой историей. Но 15 миллионов за номер. Братцы, это, конечно, номер пушка, пишет Глеб Урал. Ну, ладно вам. Вы за 1,5 миллиона готовы расстаться с работой со своей нынешней, за 1,5 миллиона перечеркнуть всю свою профессиональную жизнь и 15 миллионов отдать просто за сочетание цифр на автомобиле, которые нафиг уже никому не нужны, если это не ЕКХ? Ой, я вас умоляю. Зовут меня Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.